О пользе печных труб. Было очевидно, что трое наших друзей, ничего не подозревая, движимые исключительно только рыцарскими побуждениями, оказали услугу какой-то особе, которую кардинал удостаивал своим покровительством. Оставалось узнать, кто была эта особа. Этот вопрос тотчас же задали себе три мушкетера. Затем, убедившись с досадой, что все самые смелые предположения очень далеки от истины, Портос кликнул хозяина и велел подать игральные кости. Портос и Арамис сели к столу играть, а Атос в раздумье стал бродить по комнате. Атос молча шагал взад и вперед мимо трубы наполовину сломанной печки, другое отверстие которой выходило в комнату верхнего этажа. Каждый раз, проходя мимо, он слышал звуки голосов. Звуки эти, наконец, привлекли его внимание. Атос подошел ближе и разобрал несколько слов. Слова эти, без сомнения, настолько заинтересовали его, что он сделал знак двум своим товарищам замолчать, а сам согнулся и приложил ухо к нижнему отверстию трубы. «Послушайте, миледи», — послышался голос кардинала, — «дело очень серьезное. Садитесь и поговорим».
«Миледи», — прошептал Атос.
«Я слушаю ваше высокопреосвященство с большим вниманием», — ответил женский голос, заставивший мушкетера вздрогнуть.
«Маленькое английское судно, капитан которого мне предан, ожидает вас в устье Шаранты, у форта де ля Пуант. Оно снимется с якоря завтра утром.
В таком случае мне нужно ехать туда сегодня ночью?
Сию же минуту, то есть как только вы получите мои инструкции. Два человека будут служить вам конвоем. Вы подождете, я выйду первым, а затем через полчаса выйдете вы».
«Хорошо, мансиньор, но возвратимся к поручению, которое вам угодно дать мне. Я продолжаю дорожить доверием вашего высокопреосвященства и желаю оправдать его. Изложите ясно и точно ваше поручение, чтобы я не могла сделать никакой ошибки».
Между двумя собеседниками на минуту водворилось глубокое молчание. Было очевидно, что кардинал перебирал в уме инструкции, которые он собирался дать миледи, а его собеседница напрягала все свои умственные способности, чтобы понять и запечатлеть в своей памяти то, что он ей скажет. Атос воспользовался этой минутой, чтобы попросить двух товарищей запереть изнутри дверь, и знаком подозвал их, чтобы они слушали вместе с ним. Оба мушкетера, любившие комфорт, принесли каждый себе по стулу, а также стул для Атоса. Все трое сели, наклонили головы и стали прислушиваться.
«Вы поедете в Лондон», — продолжал кардинал. «Приехав туда, вы отправитесь к герцогу Бекингемскому».
«Я должна заметить вашему высокопреосвященству», — сказала миледи, — «что после случая с бриллиантовыми подвесками его светлость относится ко мне крайне недоверчиво».
«На этот раз речь идет вовсе не о том, чтобы домогаться его доверия. Вы явитесь к нему открыто и честно для ведения переговоров».
«Честно и открыто?» — повторила миледи.
«Да, честно и открыто», — повторил кардинал тем же тоном. «Все эти переговоры нужно будет вести открыто».
«Я в точности исполню инструкции вашего высокопреосвященства.
Вы явитесь к герцогу от моего имени и скажете ему, что мне известны все его приготовления. Но меня это мало беспокоит, потому что при первом его движении я погублю королеву».
«Поверит ли он, что ваше высокопреосвященство в состоянии привести в исполнение эту угрозу?»
«Да, потому что у меня есть доказательства».
«Следует ли мне представить ему эти доказательства?»
«Без сомнения. Вы ему передадите, что я опубликую донесение де Буарабера и маркиза де Батрю о свидании герцога с королевой у супруги коннетабля в тот вечер, когда она устраивала у себя бал-маскарад».
«Хорошо, мансиньор. Мне известны все подробности.
Герцог проник во дворец в костюме итальянского предсказателя и вышел оттуда ночью. На нем было надето под плащом белое платье, усеянное черными блестками, мертвыми головами и костями, крест-накрест. В случае, если бы его узнали, он собирался выдать себя за привидение белой дамы, которая, по преданию, показывается в Лувре каждый раз перед каким-нибудь важным событием».
«Это все, мансиньор?»
«Передайте ему, что мне также известны все подробности приключения в Амьене. Я велю написать об этом приключении небольшой роман с планом сада и с портретами главных действующих лиц».
«Я передам ему это».
«Передайте ему еще, что Монтегю в моих руках, в Бастилии». У него, правда, не нашли никакого письма, но пытка может заставить его сказать все, что он знает, и даже то, чего не знает.
«Слушаю».
«Наконец, прибавьте, что его светлость при своем поспешном отъезде с острова Ре забыл в своей квартире письмо госпожи де Шеврес,
весьма компрометирующая королеву. Письмо это не только служит доказательством того, что ее величество может любить врагов короля. Если верить письму, королева находится в заговоре с врагами Франции. Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не правда ли? Ваше Высокопреосвященство, можете сами в этом убедиться. Ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврес.
Совершенно верно, совершенно верно. У вас прекрасная память, миледи.
Но, — возразила та, к которой относился лестный комплимент кардинала, — если, несмотря на все эти доводы, герцог не уступит и будет продолжать угрожать Франции?
Герцог влюблен, как сумасшедший, или скорее как дурак, — сказал Ришелье с глубокой горечью. Если он узнает, что эта война будет стоить чести, а может быть и свободы даме его сердца, как он выражается, ручаюсь вам, что он дважды подумает, прежде чем решиться на нее.
Но все-таки, — продолжала миледи с настойчивостью, доказывавшей, что ей хотелось точно знать все, что от нее требовалось, если он будет упорствовать.
Если он будет упорствовать, — его Высокопреосвященство сделал паузу и продолжал, — если он будет упорствовать, тогда я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государств.
«Если бы ваше Высокопреосвященство соблаговолили привести исторические примеры таких событий, — сказала миледи, — может быть, тогда я разделила бы вашу уверенность в будущем».
«Ну что ж, слушайте, — отвечал Ришелье, — разве в 1610 году, когда славной памяти король Генрих IV собирался захватить Фландрию и Италию, чтобы одновременно с двух сторон поразить Австрию, разве не случилось тогда событие, которое спасло Австрию? Почему бы королю Франции не быть таким же счастливым, как император?
Ваше Высокопреосвященство, изволите говорить об убийстве на улице Ферранери?
Да, — сказал кардинал.
Ваше Высокопреосвященство, не боитесь, что воспоминание о казни Равальяка приведет в трепет всякого, кому хоть на одну минуту придет мысль последовать его примеру?
Во все времена и во всех государствах, в особенности, когда в этих государствах существуют религиозные раздоры, найдутся фанатики, которые ничего так не желают, как сделаться мучениками. Постойте, мне пришло в голову, что именно теперь пуритане очень озлоблены против герцога Бекингемского, и их проповедники называют его антихристом.
«Так что же?» — спросила миледи.
«А то, — продолжал кардинал самым равнодушным тоном, — что в настоящую минуту дело идет о том, чтобы найти, например, женщину, красивую, молодую, ловкую, которая желала бы отомстить за себя герцогу. Такую женщину нетрудно встретить. Герцог — человек, имеющий успех у женщин. И если он зажег многие сердца своими клятвами в вечном постоянстве, то в то же время он возбудил много ненависти своей постоянной неверностью».
«Без сомнения, — холодно проговорила миледи, — такую женщину можно встретить. Если так, подобная женщина, вложив нож Равальяка в руки фанатика, спасла бы Францию. Да, но она оказалась бы сообщницей убийцы.
Разве стали достоянием гласности сообщники Равальяка?»
«Нет. Может быть, потому что сообщники эти занимали слишком высокое положение, и власти не решились привлечь их к ответственности. Ведь не для всякого сожгут дворец правосудия, монсеньор.
Так вы думаете, что пожар во дворце правосудия произошел не случайно?» — спросил Ришелье таким тоном. Точно он говорил о чем-нибудь, не имеющем ни малейшего значения.
«Я лично, монсеньор, ничего не думаю, я сообщаю факт, вот и все. Я говорю только, что если бы я была мадемуазель де Монпасье или королевой Марии Медичи, то я принимала бы меньше предосторожностей, чем теперь, называясь просто леди Кларик».
«Совершенно справедливо», — сказал Ришелье. «Но чего же вы желали бы?»
«Я хотела бы иметь приказ, который утверждал бы наперед все, что я сочту нужным сделать для блага Франции.
Но сначала надо отыскать женщину, которая, как я сказал, согласилась бы отомстить за себя герцогу».
«Она найдена», — сказала миледи.
«Затем остается отыскать фанатика, который послужит орудием правосудия Божия.
Он найдется».
«Когда он будет отыскан, — сказал кардинал, — тогда и настанет время получить приказ, о котором вы только что просили».
«Ваше Высокопреосвященство правы, — согласилась миледи. Итак, если герцог все же будет упорствовать, то мне останется только молить Бога совершить чудо, чтобы спасти Францию. Не правда ли, монсеньор?»
«Совершенно верно, — сухо сказал кардинал.
«А теперь», — продолжала миледи, казалось, не замечая перемены тона кардинала, «а теперь, получив все инструкции вашего высокопреосвященства, касающихся ваших врагов, позволите ли вы мне, монсеньор, сказать вам два слова относительно моих?»
«У вас есть враги?» — спросил Ришелье.
«Да, монсеньор, враги, против которых вы должны поддержать меня, потому что я приобрела их на службе вашего высокопреосвященства».
«Кто же это?» — спросил герцог.
«Во-первых, некая маленькая интриганка де Бонасье».
«Она в манской тюрьме».
«Она там была», — возразила миледи. «Но королева выпросила у короля приказ, и ее перевели в монастырь».
«В монастырь?» — спросил герцог.
«Да, в монастырь».
«В какой?»
«Неизвестно, это держит в глубокой тайне».
«Я узнаю эту тайну».
«И его высокопреосвященство, сообщите мне, в каком монастыре эта женщина».
«Охотно».
«Хорошо, но у меня есть другой враг, гораздо более опасный, чем эта маленькая госпожа Бонасье».
«Кто?»
«Ее любовник».
«Его имя?»
«О, ваше высокопреосвященство знает его хорошо», — воскликнула миледи в порыве гнева. «Это наш общий с вами злой гений. Это тот, кто в стычке гвардейцев вашего высокопреосвященства с мушкетерами склонил победу на сторону королевских мушкетеров. Это тот, кто нанес 3 удара шпагой Деварду, вашему гонцу. Это тот, кто был главной причиной неудачи в деле с бриллиантовыми подвесками. Это, наконец, тот, кто, узнав, что я похитила госпожу Бонасье, поклялся убить меня».
«А, — произнес кардинал, — я знаю, о ком вы говорите».
«Я говорю об этом негодяе Д'Артаньяне».
«Это смелый малый», — заметил кардинал.
«Потому-то и следует его опасаться, что он очень смел».
«Надо бы иметь доказательства относительно его сношений с герцогом Бекингемским».
«Доказательства?» — воскликнула миледи. «Я достану их 10!
«В таком случае погубить его — самая легкая вещь на свете. Представьте мне эти доказательства, и я посажу его в Бастилию».
«Хорошо, монсеньор, но в будущем?»
«Для того, кто попадает в Бастилию, нет будущего», — сказал кардинал глухим голосом. «Ах, черт возьми», — продолжал он, — «если бы мне так же легко было избавиться от моего врага, как избавить вас от ваших, если бы вы у меня просили...»
«Монсеньор», — предложила миледи, — «хотите меняться жизнь за жизнь, человек за человека? Отдайте мне этого, я отдам вам другого».
«Я не знаю, что вы хотите сказать», — возразил кардинал. «Я даже не хочу этого знать. Но я хочу сделать вам приятное и исполнить вашу просьбу. Тем более, что этот Д'Артаньян, по вашим словам, распутник, дуэлист и изменник».
«Бесчестный человек, монсеньор, бесчестный!»
«Дайте же мне бумагу и перо», — сказал кардинал.
«Вот, монсеньор».
Наступило минутное молчание, доказывавшее, что кардинал обдумывал выражения, в которых должно было быть написано письмо, или уже писал его. Атос, не упустивший ни одного слова из разговора, отвел товарищей на другой конец комнаты.
«Ну, — сказал Портос, — что тебе надо? Отчего ты не даешь нам дослушать до конца?»
«Тсс, — сказал шепотом Атос, — мы узнали все, что нам нужно. К тому же я не мешаю вам дослушать, но я должен уйти».
«Ты должен уйти?» — спросил Портос. «Но если кардинал тебя спросит, что нам ему ответить?»
«Вам нечего ждать его вопросов. Вы сами ему скажете, что я уехал на рекогносцировку, так как некоторые выражения хозяина гостиницы навели меня на подозрение, что дорога небезопасна. К тому же я скажу несколько слов конюху кардинала, а остальное касается меня. Не беспокойтесь об этом».
«Будьте осторожны, Атос», — посоветовал Арамис.
«Будьте покойны», — ответил Атос. «Вы знаете, я человек хладнокровный».
Портос и Арамис опять заняли места у печной трубы. Что же касается Атоса, то он вышел на виду у всех, предупредил конюха, отвязал свою лошадь, проверил, заряжен ли пистолет, и поскакал по дороге в лагерь.